вечер, друзья. Попался мне на днях тут как-то в руки учебник грамматики русского языка. Раскрылся он наугад на разделе «Глухие согласные». Ну, глухие согласные, вы знаете. К, П, С, Т, Ф, Х и так далее. И подумалось, важны эти буквы, эти глухие согласные. Я бы сказал, очень важны. Вот только слов сами по себе составлять не могут. Им для этого гласные нужны. Другими словами, глухая согласность нуждается в гласности. Гласные эти звучат ныне повсеместно, раздольно, поскольку их еще в прошлом году на пленуме шести глухих согласных утвердили, что применительно к рок-музыке дает подчас интересные результаты. Вот в среду на прошлой неделе в Центральном молодежном органе была статья «Чтиво из подворотни», речь в которой шла о подпольных рок-журналах о молодежном самоиздателе. Прочитав статью, почему-то представил себя автором мускулистым мужчиной, в совершенстве владеющим болевыми приемами самбо. Но, наверное, я не прав. Потому что музыковеды часто бывают людьми узкогрудыми и чувствительными. Но дело не в этом. Автор обратил внимание на новые публикации. Журнал «Урлайт», который, как он пишет, купил в подворотне за 10 рублей. И журнал «Сморчок». Как тот попал к нему в руки, в статье не указывается. Есть в статье кое-какие неточности. Например, солист ленинградской группы «Алиса» вместо Кинчева назван Кончевым. Ну, в общем, поднятые вопросы злободневны, и статья вызвала здесь у любителей советского рока интерес. У меня даже спросили, как подписаться на журналы «Урлайт», «Сморчок» или «Ленинградский Рокси». На что, как вы понимаете, я ответил лишь дружеской улыбкой. Интерес этот, однако, не случайен. Мы с вами присутствуем, в общем, при зарождении отечественной рок-журналистики. И машинописные копии самиздатских публикаций – это важные документы, которые будущие социологи и историки молодежной культуры будут изучать с интересом, а может и уже изучают. Ведь отечественный рок пророс в расщелины в бетоне, и вот теперь становится предметом культурного экспорта. Кто знает, не произойдет ли нечто подобное и с рок-н-ролльным самиздатом. Другими словами, как же все-таки подписаться на журнал «Урлайт»? Сегодня мы заканчиваем нашу серию об Эрике Клаптоне, шестой и последней передачей, но сначала выпуск «Рок-хроники». 15 марта. В 47 году в Лос-Анджелесе в этот день родился известный американский гитарист Рай Кудер. 16 марта. В 64 году в продажу в Соединенных Штатах была выпущена пластинка «Beatles Can't Buy Me Love» «Любовь не купишь», на которую поступило рекордное количество предварительных заказов 2 миллиона 100 тысяч. 16 марта 1977 года, 10 лет назад, пластиночная фирма A&M расторгла контракт с группой Sex Pistols всего 10 дней спустя после его подписания, не выдержав скандальной атмосферы, которую группа создала. Поскольку контракт был расторгнут самой фирмой, она не смогла потребовать назад 40 тысяч аванса, выданного секс-пистолетовцам. 18 марта. В 41 году в этот день родился американский певец Уилсон Пикет. 19 марта. В 76 году в этот день умер гитарист Пол Косов. Он умер в возрасте 25 лет от сердечного приступа. В этот же день, в 82 году, то есть 5 лет назад, умер Рэнди Роудс, гитарист из группы Оззи Осборна. Ему тоже было 25 лет. Роудс погиб во Флориде, когда он, находясь с группой на гастролях, встал рано поутру и, взяв на прокат легкий пассажирский самолет, начал летать на бреющем полете над гастрольным автобусом, в котором еще спали участники группы. Во время одного из заходов он концом крыла коснулся крыши, потерял управление и врезался в землю. 20 марта. В 51 году в этот день родился Карл Палмер, участник Эмерсон, Лейк и Палмер и группы «Азия». 20 марта 69 года Джон Леннон женился на Йоко Оно в Гибралтаре. И ровно через год, 20 марта 70 года, Дэвид Боуи женился на Анджи Барнетт. И, наконец, 21 марта 69 года Джон и Йоко на следующий день после свадьбы вылетели в Амстердам на медовый месяц, где в отеле «Хилтон» начали свою знаменитую постельную демонстрацию за мир. Из последних новостей газета New Musical Express сообщает, что четыре альбома «Битлз», переизданные ныне на лазерных дисках, вошли в список 50 популярных альбомов недели. На пластинках восстановлена первоначальная звукорежиссура 20-летней давности. Пластинки «Битлз» не единственные в этом отношении. Классический альбом Pink Floyd «The Dark Side of the Moon» — «Темная сторона Луны», также выпущенный в лазерном варианте, пользуется таким спросом, что целая фабрика фирмы EMI в Германии только тем и занимается, что печатает эту пластинку. Журнал Q, который сообщает об этом, пишет также, что Роджер Уотерс, басист группы, затеявший в прошлом году судебное дело против остальных трех участников Pink Floyd с тем, чтобы не дать им возможность в будущем пользоваться названием группы, теперь свой судебный иск прекратил. И оставшихся три участника, то есть гитарист Дэйв Гилмор, Рик Райт и Ник Мейсон, к лету выпускает новую пластинку Pink Floyd. В минувшую среду новая газета London Daily News, выходящая, кстати, в сутки 4 раза, каждый раз в новом варианте, поместила большую фотографию и статью о Бое Джорджа, мальчике Жоре, в связи с тем, что его одиночная пластинка поднялась на вершину британского списка. Бой Джордж пережил тяжелые 4 года, страдал наркоманией, был под судом, но теперь излечился и даже стал буддистом. Газета Sounds пишет, что бывший участник английской группы Human League Эдриан Райт, в свое время основавший эту группу, вынужден был год назад ее покинуть. Газета пишет, что он теперь подал в суд на остальных участников, требуя возмещения ему 1 000 000 фунтов стерлингов. Судя по слухам, пишет газета, Эдриан Райт весь этот год получал весьма щедрую пенсию, в кавычках. То есть он получал те же деньги, какие бы он заработал, если бы из группы не уходил. Газета New Musical Express пишет, что на прошлой неделе состоялось заседание специального комитета ООН, на котором было решено обратиться к американскому певцу Полу Саймону с тем, чтобы тот подтвердил, что не собирается нарушать культурного бойкота в отношении Южноафриканской республики. Весь сыр-бор разгорелся несколько месяцев назад, после того, как Саймон выпустил свой последний альбом «Грейсленд», в котором приняли участие негритянские музыканты из Южной Африки. Сам Саймон в интервью в печати неоднократно говорил, что рассматривает свою пластинку как вклад в борьбу с апартеидом, поскольку она способствует популярности негритянской музыки и ее исполнителей из ЮАР. Более того, эти музыканты, в их числе известная певица Мириам Макиба, член революционной организации «Национальный африканский конгресс», совершают с Полом Саймоном сейчас всемирное турне. Газета Sounds пишет, что вскоре по телевидению будет показан фильм-концерт, который Пол Саймон и вся его гастрольная группа дали на стадионе в столице африканского государства Зимбабве в Хараре. Удовлетворить просьбу специального комитета ООН для Пола Саймона значит немедленно свернуть все эти гастроли. Но если он этого не сделает, ООН включит его в список артистов, нарушивших культурный бойкот Южноафриканской республики. Газета New Musical Express пишет, что представители Министерства внутренних дел СССР встретились с московскими панками, брейками, рокерами и хиппи с тем, чтобы прекратить деятельность так называемых люберов. Газета пишет, что люберы группами наезжают в Москву по вечерам, чтобы запугивать металлистов, панков и им подобных для защиты моральной чистоты советской молодежи. Газета также пишет, что московский комсомол предложил провести ряд встреч между враждующими группировками, чтобы преодолеть нетерпимость среди молодежи. И, наконец, газета Sounds пишет, что последний альбом Эрика Клаптона под названием «Август» стал самым его успешным. На вершину списка альбомов в Англии Клаптон в одиночку не поднимался никогда. Но он побывал на этом почетно-заветном месте 2 раза за 1 год в составе коллективов. Дело было в 69 году. Это были группа Cream с пластинкой Goodbye и группа Blind Faith, «Слепая вера», о которой мы рассказывали на позапрошлой неделе. И вот, пожалуй, композиции с этой последней пластинки Клаптона мы начнем нашу заключительную главу о нем. We'll be right back. композиция «Hang up on your love», «Не покидай свою любовь» с последней пластинки Клаптона «Август». Итак, на прошлой неделе мы остановились на том, что Эрик Клаптон, с огромным трудом вылечившись от наркомании, вынужден был чем-то заполнить образовавшуюся пустоту и пристрастился к спиртному. Все это в сочетании с долгими гастролями, на которые Клаптон уезжал один без жены, такие порядки были заведены у него в ансамбле, делала жизнь Патти Харрисон нелегкой. С Джорджем Харрисоном она развелась в 77 году, и суд развел их безотлагательно, поскольку они к тому времени прожили раздельно более 2 лет. Таковы в этом отношении английские законы. После 5 лет совместной жизни Клаптон несколько развинтился и даже позволил себе завести роман с молодой манекенщицей. Расстроенная Патти уехала к сестре в Америку. И вот однажды вечером за игрой в бильярд личный менеджер Клаптона Роджер Форестер сказал ему как бы невзначай: «Надо бы тебе, Эрик, быть поосторожнее с этой девушкой. Вдруг тебя кто ненароком сфотографирует? Это ведь на завтра же будет в газетах». «Да перестань ты», — ответил ему Эрик. «Кому нужна в газетах моя фотография?» Форестер стал настаивать, что если он захочет, то фотография Эрика будет на завтра же в центральной английской печати. Эрик партию в бильярд проигрывал, был по этому поводу раздосадован и в запальчивости сказал: «Никогда не поверю. Хочешь, давай поспорим на 10 тысяч?» Роджер Форестер пари принял. После этого позвонил в газету Daily Mail, в отдел светских сплетен, и передал им следующий текст. «Рок-звезда Эрик Клаптон женится на своей подруге Патти Бойд в следующий вторник. Свадьба состоится в Америке, в штате Аризона». Наутро сообщение это с фотографией Клаптона появилось в газете Daily Mail, и взбешенный Эрик примчался на своей машине Феррари в лондонскую контору Форестера. Он был вне себя. «Какое ты имел право, — сказал он, — принимать за меня такое сугубо личное решение?» «Да успокойся ты, — отвечал ему Форестер, — тебе все равно надо решать, хочешь ты жить с Патти или нет». В конце концов Эрик со своим менеджером вынужден был согласиться. Действовать нужно было быстро, потому что Патти могла прочитать сообщение о своей свадьбе в газетах, не получив еще предложения руки и сердца от жениха. Пришлось звонить друзьям в Лос-Анджелес, а те повезли телефонограмму Эрика куда-то запропастившейся невесте. Потом были телефонные разговоры, слезы, скандалы. Наконец все утряслось, и Патти согласилась. До свадьбы оставалось 3 дня. Но по американским законам новобрачных не зарегистрировали бы без справок об анализе крови. Эрик вообще не выносил уколов. А мысль о том, что ему в вену будут вводить иглу, была выше его сил. Дело кончилось тем, что американец по имени Ларри Макнени, похожий на Эрика как 2 капли воды, с его паспортом пошел и сделал анализ. Чтобы скрыться от вездесущей прессы, менеджеру Форестеру пришлось нанять не 1, а 6 церквей для бракосочетания, чтобы никто не догадался, где именно будет свадьба. На следующий день после свадьбы начались 40-дневные гастроли по Америке, на которые на этот раз была допущена и Патти Клаптон. Это Blues Power, блюзовая мощь с концертной пластинки Just One Night. Тем временем газетная молва разносила по всему свету пьяные приключения нашего героя. На гастролях в Гонолулу, например, Эрик жил в отеле «Хилтон» на 26 этаже. Перед этим, во время поездки по Японии, ему подарили 2-ручный самурайский меч. И вот Эрик, по пьяному делу, раздевшись до пояса и вообразив себя, видимо, самураем, вылез на балкон, взобрался на перила и стал переходить на соседний балкон, в номер, где жил барабанщик группы. Прохожие внизу на улице сообщили в полицию, и к тому моменту, когда Эрик наконец добрался до номера соседа с мечом в руках, там его в засаде поджидали 3 полицейских с нацеленными на него револьверами. Скандал удалось уладить, но полицейские сообщили, что во время подобных выходок в прошлом 3 человека сорвались и разбились насмерть. Другой инцидент произошел дома, когда Эрик, тоже в сильном подпитии, сел в свою спортивную машину Феррари и, отъехав недалеко от дома, на полном ходу врезался в дерево. Его удалось вытащить из машины только с помощью газовой резки. Машину саму пришлось списать на металлолом. К концу 81 года Эрик понял, что дальше так продолжаться не может, и попросил ему помочь. «Дайте мне только отгулять Рождество», — сказал он. Новогодние праздники прошли беспробудно, с засыпанием в сугробах, с пьянкой и так далее. Наконец, 7 января 82 года Форестер забрал Клаптона, привез его в аэропорт, причем тот даже не знал, в какую страну он летит. Клиника находилась в Миннеаполисе, то есть там, где за полгода до этого Эрик лечился от язвы. Клиника была вообще похожа на тюрьму, и Роджеру Форестеру велели первые 2 недели там вообще не появляться. Как вспоминает Эрик, вся клиника была разбита на отделения по 28 человек, причем пациенты занимались самообслуживанием и присматривали друг за другом. Кроме того, им не давали ни минуты свободного времени, несколько раз в день собрания, лекции, молитвы. Кроме того, задавали домашние задания. «Я понял тогда, — сказал Эрик, — что во многих отношениях алкоголики — одни из самых лучших людей в мире. Там были потрясающие персонажи, прожившие очень трудную жизнь». После 3 недель пребывания Эрику дали прочитать анкету, которую клиника давала заполнять ближайшим родственникам пациентов. И только прочитав ответы своей жены относительно себя самого, он понял, до чего он скатился. Лечение в клинике оказалось успешным. Через месяц Эрик вышел из нее совершенно сухим. В память об удачно пройденном курсе лечения в клинике ему на память дали медальон, который Эрик всегда держал при себе и трогал в минуты дьявольского соблазна. «Интересно, — сказал тогда Эрик, — что же я буду теперь делать со всем этим свободным временем?» Он имел в виду пьянство и протрезвление. Проблема эта, однако, не возникала, потому что всю свою и все свое время Эрик начал отдавать работе. Композиция «Further on up the road» – «Дальше по дороге» с концертной пластинки «Just One Night». Люди, знающие Клаптона близко, отмечают, что, подобно другим состоятельным и зажиточным людям, он с легкостью тратит большие суммы, но тщательно экономит на мелочах. Он, например, может подарить приятелю приглянувшуюся тому какую-нибудь дорогую вещь, но в баре купила с неохотой. На гастролях он не суточный. В то же время у него 4 машины Феррари, и известно, что он неоднократно ездил в Италию на автозавод, чтобы посмотреть, как идет работа над очередным его заказом. Он может, например, слетать в Рим, Милан или Флоренцию всего на 1 день. Он закупает огромные коллекции костюмов у Джорджа Армани, но в то же время обожает есть в придорожных забегаловках для шоферов. Как-то во время поездки по югу Эрик был зачарован скоростной моторной лодкой и попросил менеджера купить ее уже немедленно. Лодку купили за 47 тысяч фунтов, но планирование был почему-то отменен. Лодка так и осталась в упаковке и, простояв в ящике год, была потом продана. «Я коллекционировал гитары, — говорит Эрик, — потом оружие, недолго, затем машины, потом удочки и спиннинги. И все это со страстью и увлечением, пока не приходило новое. Материально у меня было всегда больше, чем нужно, что меня, в общем, раздражало. Я хотел бы жить более спартанской жизнью и тратить поменьше. Я покупаю слишком много одежды, гардероб мой набит битком. Одежду люблю с ранних лет. Мне нравится вообще смотреть, что носят другие люди. Я даже сужу о городе или стране по одежде, которую там люди носят, потому что сущность человеческая проявляется именно таким образом. На гастролях Эрик не разрешает посторонним находиться в артистической, но сам он всегда переодевается только вместе с музыкантами. На концерте ведет себя уравновешенно, спокойно, но если представление не удалось, дает это понять остальным, поднимая гитару в конце концерта тыльной стороной к публике. Тут бы надо рассказать эпизод о его любимом инструменте гитаре Fender Stratocaster черного цвета модели 56-го года по прозвищу Blackie, чернушка. Находясь в 70-м году в Америке, в Нэшвилле, Эрик купил там по случаю 6 одинаковых гитар. Одну подарил Стиву Винвуду, другую Питу Таунзенду, третью Джорджу Харрисону, себе оставил 3, и из этих 3, разобрав их на части, собрал одну из самых лучших компонентов. Гитара эта оказалась на редкой устойчивой и крепкой. Что бы с ней ни случалось, после небольшой починки она была как новая. Ее можно уронить, говорит Эрик, ударить об стену, она от этого даже не расстроится, и играть будет с прежней душой и сердцем. Гитара эта для меня незаменима. Однажды в 85-м году, во время записи очередной пластинки, в студию пришел американский музыкант Стивен Бишоп, старый приятель Клаптона. В перерыве он зашел в студию, взял клаптоновский черный Fender Stratocaster и начал на ней играть, довольно агрессивно. Я вдруг почувствовал, вспоминает Клаптон, как будто в руку мне кто-то вонзил кинжал и проворачивает его. Я закричал, побежал в студию и отнял у Стивена гитару. Это было действительно чисто физическое чувство, боль. Мне кажется, в этой гитаре есть какая-то частица меня самого. Я не мог перенести грубого с ней обращения. Вот этой действительной притчи, которая, мне кажется, характеризует Клаптона как музыканта, мы, пожалуй, рассказ о нем и подведем к концу. Получился рассказ этот больше о человеке, нежели о музыке. В частности, дискографию Клаптона в его сольный период мы не назвали. Но одних сольных альбомов Эрик Клаптон выпустил не то 13, не то 14. А кроме того, участвовал в записях десятков пластинок других музыкантов и коллективов. Помните, например, у Битлз песню «While my guitar gently weeps», когда моя гитара тихо плачет. Замечательные там гитарные вставки. Так вот, это тоже Клаптон. Пожелаем же нашему неистребимому герою, прошедшему огонь и воды, дальнейших успехов и долгих лет беспорочной жизни. Того же желаю я и вам, друзья. Прощаюсь, однако, всего на неделю до пятницы, полночь по московскому времени. Всего вам самого лучшего. Счастливо вам, ребят.
Сева, сева на угороце, город Лондон, Чинь, Деси.